Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Еще о молитве». Сегодня пятая часть. Мы с вами знаем, что вода символично указывает на Слово Божье. В данном случае это Слово Божье, которое будет исходить из храма, где будет находиться духовный Христос, Его Церковь во главе со Христом. В этот храм, из которого течет оздоровительная вода, Слово Божье, все 12 колен Израиля должны по очереди приходить, чтобы получить назидание, в котором они еще очень нуждаются. Вы это сейчас увидите. Стих 9. «И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми. И куда войдет этот поток, все будет живо там». Обращаю ваше внимание на самое главное в этом стихе. «Воды в море сделаются здоровыми». Это значит, что воды современного соленого или мертвого моря в Израиле, в котором нет никакой жизни, сделаются физически здоровыми и пригодными для употребления. А с другой стороны, воды морей и океанов всегда символично указывают на людское море. Поэтому в Мертвом море мы в духе видим сегодняшний Израиль, который для Бога сейчас мертв, но в тысячелетнем мирном царстве он через Слово Божие духовно оживет. Однако теперь мы приходим к одному большому «но». Несмотря на все оздоровительные мероприятия Бога в отношении своего народа Израиля посредством этого потока живого Божьего Слова, исходящего из храма, мы читаем в стихе 10 о чем-то очень странном. Читаю этот стих 10. «Болото его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, останутся солеными. Если нынешнее мертвое море является мертвым по причине большой концентрации соли в нем, то в этой соли мы символично видим грехи Израиля, который при пришествии Иисуса в плоти не принял его своим Мессией, не поверил в него». А неверие является самым большим грехом. Через двух свидетелей, Моисея и пророка Илию, Господь Иисус простит своему народу в первую половину 70-й седьмины этот страшный грех, но оставляет за собой право наказывать израильтян за их непослушание и в тысячелетнем мирном царстве. Потому что он знает их бунтарские сердца. Через эти соленые болота и лужи Бог напоминает своему народу о всех его преступлениях, своеволии и идолопоклонстве, о всех его грехах, которые он совершал на протяжении прошедших тысячелетий. Посредством этих соленых болот и луж Он также увещевает свой народ, чтобы он этого больше не делал. Но этим самым Бог одновременно напоминает им о том, что Он есть Бог твой, который среди тебя, есть Бог-ревнитель, чтобы не воспламенился гнев Господа Бога твоего на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли. Бог оставляет за собой право, если Израиль при всем материальном и духовном изобилии и мирной жизни проявит по отношению к Богу непослушание, то он истребит свой народ с лица земли. Выражение «Бог-ревнитель» встречается в Библии и только в Ветхом Завете 7 раз. Привожу эти места. Книга Исход, глава 20, стих 5, глава 34, стих 14. Второзаконие, глава 4, стих 24, глава 5, стих 9, глава 6, стих 15. Книга Иисуса Навина, глава 24, стих 19. И пророк Наум, глава 1, стих 2. Можете проверить. Поэтому я могу вам сказать, что наш Небесный Отец является не только всемогущим, всезнающим, милостивым, милосердным, любящим, долготерпеливым, праведным и так далее. Но к его сущности относится также это качество «ревнитель». Напомню вам, чтобы не потерять нить, что мы говорили о остановке Элим, которая с ее 12 источниками воды и 70 пальмами прообразно указывает на тысячелетнее мирное царство. Затем мы перешли к пророку Иезекиилю, глава 47, где Святой Дух многое сообщает нам через пророка Иезекииля о тысячелетнем мирном царстве. И тут мы с вами установили, что Бог символично напоминает своему народу Израилю о том, что он является Богом-ревнителем, что за непослушание Израиля он истребит его с лица земли. Это страшно? Да, но это справедливо, потому что Бог является также праведным, поэтому он не может иначе поступить. Об этом читаем в книге Откровения, в главе 20, стихи с 7 по 9. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. Столько жителей 1000-летнего царства пойдут за сатаной против Бога, и вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их. Мы забежали с вами немного вперед, однако пойдем вместе с Израилем по намеченному Богом пути в сторону обетованной земли. По этому поводу Бог сказал своему народу, что он приведет его в землю, где течет молоко и мед. Выражение «течет молоко и мед» встречается в Библии и тоже только в Ветхом Завете 16 раз, что символизирует плоть человека. Поскольку Израиль имеет земное обетование, то и это выражение «течет молоко и мед» символично указывает на материальное изобилие в тысячелетнем мирном царстве, что мы выше довольно подробно рассмотрели. Однако выйдем вместе с Израилем из Элима и пойдем дальше. И обратимся к книге Исход, глава 16, прочитаем стихи с 1 по 3. «И двинулись из Элима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Элимом и между Синаем, в 15-й день 2-го месяца, по выходе их из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне. И сказали им сыны Израилевы: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». На основании откровения Бога в Мере и Элиме израильтяне не сделали себе никакого вывода. Вместо того, чтобы при появлении проблем стать теперь на колени и просить Бога убрать эти проблемы, они начинают снова против Него роптать. Они желают только мяса и хлеба досыта есть. Желание, можно сказать, довольно скромное. Но из-за этого мяса и хлеба они желали лучше в Египте умереть от руки Бога. Итак, мы видим, что в их высказывании нет никакой логики. Но, тем не менее, Бог дает им по своей милости хлеб с неба, чтобы еще раз испытать свой народ. Об этом читаем в книге Исход, глава 16, стих 4. «И сказал Господь Моисею, «Вот я одождю вам хлеб с неба, то есть манну, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет». Стихи с 11 по 14. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им, вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь Бог ваш». Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле, этот небесный хлеб. Стих 35. «Сыны Израилевы ели манну 40 лет, доколе не пришли в землю обитаемую. Манну ели они, доколе не пришли к пределам земли Ханаанской». Итак, Бог дал своему народу желанное мясо и хлеб, и даже больше того, потому что манна содержала в себе все элементы, необходимые для нормальной жизни человека в плоти. Однако пойдем с израильтянами дальше. Исход, глава 17, стихи с 1 по 7. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили, «Дайте нам воды пить!» И сказал им Моисей, «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, «Зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жаждаю нас, и детей наших, и стада наши». Моисей возопил к Господу и сказал, «Что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями». И сказал Господь Моисею, «Пройди перед народом и возьми с собою некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде Черного моря, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобою там, на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. И нарек месту тому имя Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых и потому, что они искушали Господа, говоря, «Есть ли Господь среди нас или нет?» Мы с вами вместе с Израилем дошли до того места, которое Бог назвал Масса и Мерива, о котором Он напоминает Израилю по причине его постоянного ропота, сомнения и недоверие своему Господу Богу, как мы с вами это выше видели. Читаем во Второзаконии в главе 6, стихи 15 и 16. «Ибо Господь Бог твой, который среди тебя, есть Бог-ревнитель, чтобы не воспламенился гнев Господа Бога твоего на тебя, и не истребил он тебя с лица земли. Не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали его в Массе и Мериде». На этой остановке в Рефидиме мы имеем классический пример откровения Господа Иисуса своему народу Израилю в этой скале на горе Хариве, которую Моисей должен был ударить своим жезлом, чтобы из нее пошла вода для всего народа. Скала – это Христос. Как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 10, стихи 3 и 4. «И все ели одну и ту же духовную пищу, манну, небесный хлеб, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовной последующей скалы, скала же была Христос». Здесь мы символично видим распятие Господа Иисуса на Голгофском кресте. В мере, в этом дереве, которое Моисей должен был бросить в горькую воду, мы символично видели Голгофский крест. А здесь, в ударе жезлом по скале, мы видим распятие Иисуса, Мессии Израиля, на этом кресте. Допустим, что по причине отсутствия в них Святого Духа израильтяне всего этого, что происходило перед их глазами, еще не понимали. Но ведь уже в самом начале события, по их выводу из Египта, они убедились и поверили, что их Господь Бог находится в их среде, как читаем в книге Исход, глава 4, стихи 30 и 31. «И пересказал Аарон, который имел это задание от Господа Иисуса, все слова, которые говорил Господь Моисею, и сделал Моисей знамения пред глазами народа, и поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и помолились Богу». Следующее неопровержимое доказательство, что израильтяне знали о постоянном присутствии Бога в их среде, мы находим в книге Исход, глава 13, стихи 21 и 22. «Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа». Ведь никто не может сказать, что этот столб облачный и особенно столб огненный израильтяне не видели. Все это видели. Но ложь сатаны настолько сильна, что он принуждал их утверждать противоположное того, что видели собственными глазами. Об этом мы читаем у пророка Исаии в главе 5, стих 20. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое – горьким». Бог, прообразно видимый каждый день в облачном столпе и светивший в темноте каждую ночь, ни одной ночи Бог не отсутствовал среди израильтян. Таким образом, следуя за движением облачного столпа днем и за огненным столпом ночью, они постоянно приближались к цели. Об этом читаем во Второзаконии, глава 33, стих 26. Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. То, о чем мы читаем в этих местах Писания, это говорит Библия, Слово Божье, сумма которого есть истина. Здесь мы видим, что весь Израиль знал, что Бог постоянно находится в их среде. Поэтому Израиль своим заявлением в своем неверии в Исходе 17 стих 7 «Есть ли Господь среди нас или нет?» нанес своему Богу Иегове страшную, неизгладимую обиду и оскорбление. Но, несмотря на это, несмотря на весь ропот и неверие, которые Израиль проявил на всем пути хождения в пустыне, Господь Иисус все же и в дальнейшем обещает Израилю в книге Левит, в главе 26, стихи с 7 по 13. «И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. Пятеро из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча. Презрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. И будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового. И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами. И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтоб вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с поднятою головою». Однако пойдем в нашей теме еще о молитве дальше. Прошу прощения, что немного отклонился от нашей главной темы. Но я отклонился от нашей главной темы, потому что история Божьего народа Израиля меня постоянно волнует. Тем более, что Господь Иисус проявляет к своему народу такое терпение и просит нас, чтобы мы молились за его народ, чтобы мы лично Господу напоминали о его народе Израиле, который он так любит. Об этом читаем у пророка Исаии, глава 62, стихи 6 и 7. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, детей Божьих, это мы сторожа, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие Господу, не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле. Совершать благодарение лично за нас, благодарение за других, благодарение за все дело спасения Иисуса Христа, особенно за Его жертву на Голгофском кресте. Это Его дело, которое будет нас пронизывать во веки вечные. На этом переходим к третьему пункту, который гласит «Поклонение или преклонение». И здесь у нас возникает вопрос, что такое или что означает поклонение, или какой смысл заложен в слове «поклонение», «почитание» или «преклонение». Между словом «молиться» и словом «поклоняться» имеется большая разница. Молиться может каждый человек. Молитва не является особым даром, поэтому молиться может каждый. Но поклоняться или преклоняться перед Богом может не каждый человек. Постараемся коротко это рассмотреть. Преклоняться в духе и истине перед Богом можно только согласно Евангелия от Иоанна, главы 4, стих 23. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Только такие люди, которые имеют Святого Духа, и только такие, которые одновременно находятся во Христе Иисусе, могут вообще перед Богом преклоняться. А что будет с такими, которые не имеют в себе Христа, которые не принадлежат Ему, которые не спасены? От таких Бог и Господь Иисус не принимает поклонение. Но в этом вопросе Слово Божие идет еще намного дальше и говорит в первом послании Коринфянам, глава 10, стих 20. «Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу, но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Библия – это не мое сочинение. В ней говорит Бог. Это Слово Божие. Это очень интересно. Бог не хочет, чтобы неспасенные люди перед Ним преклонялись. Неспасенные, погибшие люди не должны преклоняться перед Богом, но должны сначала прийти со своими грехами к Голгофскому кресту и просить за них прощения. Такова очередность в приближении погибших грешников к Иисусу. И не иначе. Господь Иисус не желает, чтобы безбожники перед Ним преклонялись, потому что, в принципе, это невозможно, потому что они не могут перед Ним преклоняться в Его Духе. Что такое преклонение? Преклонение является таким процессом или событием, посредством которого при оснащении Его Божественным Духом и Его истиной, при совершенном очерченном сознании, мы приносим Богу прославление, которое Он желает получить от Своих искупленных. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.